首长们，同志们，2009年，一切从酒开始。
啊，表哥，
当酒喝。
啊，表妹，
当酒喝。
啊，表哥，你
喜欢不喜欢也要喝。
你喜欢吗？
也要喝。
不喜欢吗？
也要喝。管你喜欢不喜欢也要喝。
大家好，у нас 215-й выпуск Лавайкаста. Немного необычно, наверное, слышать мой голос первым, потому что сегодня мы записываемся без Сани Мальцева. Передаем ему пламенный привет. А с вами сегодня в эфире Олег Резко и Папа Хуху. И...
Всем привет, Максим Иванов.
Сергей Литвин и...
Да.
На кого ты сел там, Серега?
Да, Зосман.
На птичку.
А,
да. Ну, у нас сегодня мы думали, делать выпуск новостной или нет. У новостей столько много, всякие там встречи стран-производителей икры. Кстати, видели, нет, такой очень интересной фотографии, где Путин угощает Си Цзиньпина черной икрой.
Да, и Симонихин там, конечно, стоит на заднем плане, да, да, да.
И сглотает слюну.
Ну, мне просто понравилась подпись, что как президент 7-го в мире экспортера икры угощает председателя 1-го в мире экспортера икры. Действительно, вроде как мы 7 тонн экспортируем, а Китай 50 тонн экспортирует черной икры в год.
Ну, как-то по лицу Си Цзиньпина, что-то, мне кажется, икра не пошла ему как-то. И водка тоже.
Ну да, кстати, это тоже интересно. Давайте как-нибудь запишем подкаст про
икру и водку.
Точнее как, идет ли икра китайцам? Или как, что можно, чем можно кормить китайцев, чтобы им было ну, не совсем шуфу, не совсем приятно? Мне кажется, иногда этот вопрос возникает.
Такого много найдется, да.
Да, ну а мы, в общем, думали по новостям, получается, новостей слишком даже много, а так сегодня у нас нет Сани Мальцева, без него тоже как бы новости не пойдут, поэтому мы решили сегодня попытаться сделать очень интересную вещь. У нас в время записался выпуск, который не вышел, такой есть, уже не помню, Серег, какой это был номер, 190 какой-то, да?
О, я даже не помню, но это было зимой, это где-то было в феврале мы записывали этот выпуск, вот, почему я помню, потому что я был как раз в Пекине. Вот, и мы записывали выпуск про Пекин, записали хороший очень выпуск, но Саня протерял
он
дорожку.
Он не прошел цензуру, не был выпущен, лег на полку.
Нет, Саня не записала всего дорожка, да, а выпуск получился хороший. Вот, и мы решили перезаписать еще один выпуск про Пекин. Тем более у нас добавился Макс, а Макс в Пекине прожил больше нас всех. И я думаю, Максу есть что рассказать про Пекин.
Да, в общем, карта Макса бьет карту Сани, потому что да. Саня только, по-моему, чуть ли не там, прожив в Китае почти 20 лет, впервые побывал в Пекине, да, как какая-то
нет,
такая
у него
история.
Саня был, да, несколько, он был два или три раза, но он был постоянно на капуэру, вот, и он, я так понимаю, ничего там не видел, вот, и у нас был трек, единственное, мы записали как-то трек «Пекин-Шанхай» давным-давно. Да, вот. И мы его записывали в Пекине тоже. Как раз Аня приехал на КПР, у меня была командировка, и мы с бамбуковыми панками записали эту песню.
Слушай, вот. Ну я думаю, у всех достаточно воспоминаний там на Пекин, на подкасты больше, поэтому там количество лет, проведенных здесь, значения не имеют, по большому счету. Тем более, это было достаточно давно, поэтому тот Пекин, о котором мы, наверное, здесь будем сейчас говорить, это тот Пекин, которого нету, по большому счету, да? Вот. А тот, который есть, может быть, мы уже и не знаем.
Но... Ну, отчасти это так, кстати, Макс. Но вот мне очень... Потому что, знаешь, как Серега, у нас, наверное, много вещей, которые мы друг другу в прошлом выпуске рассказали. А вот твой опыт с Пекином действительно очень интересный. Вот расскажи, помнишь ты, как вообще ты попал в Пекин? И какое было первое впечатление? Что тебя, не знаю, там шокировало? А что порадовало?
Ты знаешь, я вот хотел сказать, начать, наверное, с того, какой он сейчас, Пекин, потому что мне реже там получается быть, чем в Шанхае или Гонконге. Но каждый раз приезжаешь и отмечаешь, как он сильно изменился. Даже не по сравнению с тем, когда я приехал до первого раза, это совсем уж было давным-давно. А вот по сравнению с тем, как ты там в прошлый раз был. Вот. И я понимаю, что там все мои какие-то воспоминания о том, когда я туда приехал, да, это, наверное, интересно, но сейчас ты живешь в Пекине, живут совсем в другом городе, реально в другом, потому что там столько всего произошло за эти годы, и Олимпиада, и там бешеное строительство. Я помню, что когда жил в Пекине, мы там удивлялись, есть ли жизнь за третьим кольцом. Вот. А сколько сейчас там колец? Шестое, наверное, уже точно замкнуто, да? Я даже на шестом я где-то остановился уже просто считать. Ну, шесть колец, по-моему, точно уже ездит. То есть современные пекинцы там поправят, разумеется, но вот представляете, какой тогда был Пекин, когда третье кольцо это уже был и какие-то самые окраины. Вот. Кемпинский стоял там чуть ли не в чистом поле. Вот, а по второму кольцу машины ходили гораздо реже, чем велосипеды, потому что велосипеды это действительно были хозяева городов на тот момент. И я даже сейчас не вспомню, сколько велосипедов в ряд шло. Наверное, 8-10 велосипедов ехало в ряд по одной стороне. Это был поток просто нескончаемый. Мне всегда удивляло, как люди не задевают, и все это, все это хозяйство движущееся просто не заваливается одно на другого, не цепляется педалями, рулями. Вот как-то это была масса такая велосипедов. А машины те ездили совершенно вольготно и свободно. Вот, как говорится, сравните сейчас, вот, когда там задыхаются в пробках, и с пробками, по-моему, вот как раз каждый раз приезжаешь, становится все хуже и хуже, честно говоря.
Ну, кстати, вот про велосипеды ты сказал, это я сразу вспомнил. Я же действительно одна из первых покупок, которая у меня была, когда я приехал в Пекин в 93-м году. Ну, буквально, мне кажется, через там неделю или две я купил себе велосипед, потому что я понял, что это счастье. То есть, как бы я, когда еще был маленьким мальчиком, я мечтал иметь велосипед в городе, но живя в Ростове-на-Дону, как бы там нереально было ездить на велосипеде, тем более в центре, потому что тебя там собьют и даже не заметят. А тут я попал в Пекин, и для меня это был рай, конечно. Вау, там велосипед. Я сразу себе купил, причем за 120 юаней купил себе такой велосипед с тонкими шинами.
Что-то очень крутое купил. Ты, во-первых, долго держался, аж 2 недели без велосипеда. Прям в первый день побежали покупать. Вот. С тонкими шинами это что-то круто было, Олег.
Да, я рассекал в этом по горной велосипеде на таком почти гоночном. Слушайте, ну вот, кстати, да, если говорить про современный Пекин, получается, я, например, там последний раз по-настоящему жил в 2013 году, и действительно, это был такой опыт уже, наверное, скорее неприятный, потому что, по крайней мере, в 2013 году точно половину дней я не видел здания напротив. Вот я работал в офисе, и ты просто выглядываешь, ну, через улицу, да, широкая улица, но ты смотришь на другую сторону улицы, и ты не видишь здание, которое стоит там. Так вот, такой был смог.
И эта проблема сейчас никуда особенно не ушла, насколько я понимаю.
Ну да. Пекин живет, говорят, вроде получше. Но
смог,
я не знаю,
смог остается, и как бы экология одна из больших, одна из, может быть, основных причин, почему так много народу уехало, а мы продолжаем уезжать из Пекина.
Ну да.
Я попадал в пыльную бурю. Правда, это было, может быть, только пару раз, когда из Гоби приносило песок. Вот тогда весь город становился желтым, но это все-таки был не смог. Это вот и песок на зубах, песок везде, в квартире, в такси, везде в одежде. Это было редко случалось, но все-таки это было разовое явление по сравнению со смогом, который сейчас. Вот. Пекин мне казался чище раньше. Чище во многих отношениях и по улицам, и по воздуху.
Ну, во-первых, не знаю, когда вот мы туда попали. Я попал в первый раз в Пекин, по-моему, в 98-м году. У нас, мы когда я учился в Фудане, и Фудан организовывал такие поездки каждый год. Можно было заплатить всего 100 юаней и вывозили в разные города Китая. Это было такое весеннее большое путешествие на 2 недели. Мы уезжали студентами. Я помню, у нас были маршруты в Пекин, в Сиань, в Сямэнь. Вот, по-моему, 3 маршрута было. И выбирали каждый год новый маршрут. И вот мы, по-моему, в 98-м году поехали такой толпой. У нас было 2 вагона студентов из Фуданя. Мы жили тогда вот в этих всех путешествиях, потому что при кампусах университетов нормальных были всегда такие хорошие гостиницы для иностранных студентов, либо делегаций, вот, ну, как правило, где-то там 3-4 звезды, вот, я помню, мы жили в физвозе, как институт физкультуры в Пекине, в очень хорошей гостинице, он, правда, находился где-то тогда, да, за третьим кольцом, и это было очень далеко тогда, вот, но я помню, мы еще приехали, такое, наверное, в самое лучшее время в Пекине, это апрель, вот, когда зима прошла, и вот наступила эта весна такая очень клевая, когда погода, там градусов 23-24, очень тепло, солнце светит, и с экологией, да, было так, получше, вот, то есть были солнечные такие дни, вот, не было тогда так много машин, да, народ передвигался на велосипедах, вот, и вот у меня такие очень теплые воспоминания, конечно, остались с той поездки. Вот, и Пекин тогда был таким другим вообще, да.
Мне кажется, у всех первое столкновение с Пекином было на вокзале. Я не знаю, как ты, Олег, ты как попал первый раз в Пекин? По воздуху
На вокзал, да. Мы приехали в Пекин, причем ехал я совершенно не знаю, что нас ждет. Соответственно, ну, понятное дело, что из поезда я вышел просто в состоянии офигения. И знаешь, и почему? Потому что, ну, во-первых, недельное путешествие, во-вторых, потому что, конечно же, возлияние, хотя и организм был моложе, ну, и просто даже вот там, приехав в город, то есть ты выходишь, совершенно другие запахи, другие люди, и ты вдруг понимаешь, что, боже мой, я же действительно в Китае. Но вот, Макс, помню очень четкое воспоминание, когда нас везли от вокзала до Юаньсюяня, который за третьим кольцом, да, то есть между третьим и четвертым.
Да, вот, получается, институт иностранных языков.
Да.
Да.
У нас тоже там размещали.
И получается, что второе кольцо, ты прав, оно уже было уже сделано, а третье как раз оно вот туда доходило, оно не продолжалось. То есть его вот такая
незамкнутая еще была, да?
Да, незамкнутая вот эта часть. И все равно я помню, что нас везли, я вот удивлялся, что есть второе кольцо, что есть развязки. То есть в 93-м году меня Пекин уже поразил с точки зрения инфраструктуры, если честно. Но опять-таки, конечно, потому что я думал, что будет вообще, знаешь, там рисовые поля, фигурки китайцев в соломенных шляпках и что-то такое. Но в 93-м году это уже не было.
Ну, нет, наверное. Я все-таки с какими-то более скорректированными ожиданиями ехал. Там рисовые поля и людей в шляпках мы, конечно, увидели потом, но все-таки не в Пекине, там, не в центре. Вот. Был определенный шок, когда мы, да, вот так же после недельного переезда вышли на вокзал, вот, и чувствуешь, вышли студенты такие, все никто первый раз в Китае, никто не знает. Вот. Куча студентов иностранных выходит, русских, на вокзальную там площадь, а на вокзальной площади куча, значит, китайцев. И вот мы смотрим на них, они смотрят на нас. Такое, знаешь, столкновение и шок, по-моему, с обеих сторон, потому что, ну, мы это никогда не видели. И они тоже этого никогда не видели. Когда столько лаовая вываливают из какой-то боковой двери, там, значит, вокзала, для них это тоже был определенный шок. И вот мы видим площадь перед старым пекинским вокзалом, там, значит, народ лежит, сидит там со своими коромыслами, поросятами. Там. Ну, тогда народ просто попроще ездил, там же в основном-то индзо был способ передвижения, поэтому публика всякая была. Вот. И вот они все на нас смотрят, значит, там у многих рот и так не закрывался. Вот. А тут вообще. Вот, и нас, по-моему, посадили чуть ли не на грузовики, то есть погрузили там как-то на один грузовик наши чемоданы, на другой грузовик сели люди, и мы поехали тоже в институт языка. Вот. Да, и Пекин тогда был очень просторный, как мне показалось. Он был, даже мне показалось, немножко пустой для Китая. Вот эти улицы широкие, вот эти вот там второе кольцо, третье кольцо, чем дальше ты им едешь, тем народу как-то меньше становится. Вот. Я почему-то думал, что Китай – это вот народ кишит на каждом шагу, и там яблоку негде упасть. А оказалось, есть где.
Ну, да.
Одно из первых впечатлений в Пекине – это да, вот ощущение простора такого. Плюс он еще был тогда совсем невысокий, то есть по сравнению все-таки с городами в России, где были многоэтажки, там, ну, не небоскребы, но, по крайней мере, Пекин, по крайней мере, центр, его все-таки это были хутулы тогда, большей частью. Вот, и да, он был невысоким, совсем невысоким. Не было даже еще China World тогда, поэтому он такой был ровненький, просторный, очень такой открытый.
Серег, слушай, а у тебя вообще, вот я помню просто, ты в прошлый раз обалденно рассказывал про пекинских таксистов и вообще про твою любовь к этой категории трудящихся славной столицы.
Нет, это отдельная, вот это реально отдельная история, причем истории с таксистами были у всех, вот все, кто в Китае жил, иностранцы, потому что пекинские таксисты, ну не знаю, у Макса, наверное, миллион таких историй, ну то есть...
Вот, ну да, таксисты, да, это, у них такая слава, как людей грубых и неженственных.
Да, да. Причем реально ты, ну, общаешься с врагом. И причем Пекин — это единственный город, вот куда я приезжаю. Ну, и раньше я часто, когда я жил в Китае, ну, я буквально там каждый месяц, наверное, там два был в Пекине там по делам. Вот, и приезжаешь, это единственный город, где я распечатывал название гостиницы. И название, ну, обычно так, когда заказываешь на букинге, да, сразу делаешь принт, вот, и когда они начинают включать дурака, и сразу они же агрессивно это включают, куда ты едешь вообще, чувак, ему сразу даешь этот листочек, вот сюда, иди меня, короче, и все, вот, и они же начинают злиться еще, ну, и бурчать там про себя. И вот как-то я что-то сел так же в аэропорту, поехал, а ехать куда-то, ну, там, где-то в центре, ну, недалеко, на самом деле, там, от аэропорта, ну, может быть, там, я не знаю, 15 минут, 20. Вот, и он начинает гундеть такое, вот, там, вот. Я говорю, что ты гундишь? Он говорит, а я ему сказал, ты вот такую-то гостиницу, то есть я ему сказал, джипу джидал. Ну, то есть я ему сказал, ты знаешь? Он говорит, ты пулемал, ты невежливый. Я говорю, почему? Он говорит, ты должен был сказать джидалма, типа в конце. То есть я оборотом джипу джида уже невежливый. Вот. Я говорю, чувак, ну, если тебе не очень нравится со мной общаться, вези меня обратно. Ну, они такие, ба-ба-ба, гундят, а знаешь. Ну и реально, куча, там Рома Галиоли, вот мы с ним работали, он несколько раз ругался с таксистами, вообще вдрызг просто. Он даже сейчас, вот когда мы работали в Китае, он садится в такси, он реально напрягается и разговаривает с ними, как с рогами просто, с этими таксистами.
Ну да, слушайте, я соглашусь, да, пожалуй, что с китайцами, ну, таксисты в Пекине — это такая субкультура. И, кстати, я отметил, когда переехал в Шанхай, что в Шанхае были таксисты прям вот, прям как это, к ране прикладывали. Они были в жёстких, в белых перчатках, они были все, да, они были все вежливые. Я, знаешь, такой натренированный пекинскими таксистами, такой плюхаешься в такси, там, типа, ну, сейчас я тебе скажу. А они такие, куда поедем, вроде чуть ли не сэр. Вот, и да, в Шанхае это был такой культурный шок после Пекина. И, честно говоря, в Пекине я был в начале этого года. И, мне кажется, ничего не изменилось, если не сказать, изменилось к худшему. То есть, реально, таксисты в Шанхае изменилось к худшему. Потому что, во-первых, ты просто такси сейчас на улице не поймаешь.
Сейчас все, да, Диди
заказывать,
да,
вот. И поэтому там ты видишь, даже если люди едут там с зеленым свободное такси, он мимо тебя проруливает, даже там, не повернув головы, качат. А в Пекине там, да, там как-то совсем плохо. Даже если ты его вызвал, он так и быть подъехал, ты там сел. Ну вот, да, надо еще доказать, что ты не верблюд, и что тебя стоит отвезти в то место, куда ты хочешь. Ну, мое ощущение, кстати, крайнее, по крайней мере, от Пекина. Таксист.
Ну, это правда. Видишь, это, кстати, самый большой лингвистический вызов, реально. Вот как Серега говорит, джипу джидау, и джидаума, на самом деле, там реально, если ты едешь в какой-нибудь отель, который называется Дюде, а ты сказал там...
Пингуан.
Сказал Фанде, да, или Пингуан. Ну, хорошо, еще просто...
дурака.
Слушай, а не лучше ли затупить и сказать, вот я лавай сунул бумагу под нос, и все, и молчишь, никаких вот изысков лингвистических. Все, в разговор не вступаешь, хлопаешь глазами, вот бумага, вези меня. Да? Наверное, это лучший выход из ситуации.
Вот поэтому Серега и распечатывал бумагу.
Это единственный город, потому что в Китае я много где бывал, ездил, вот нигде у меня таких проблем нет. Ну да, я говорю, я учился в Шанхае, жил в Шанхае, акцент у меня такой шанхайский, в общем-то, понятно. И я в Пекине, кстати, в аэропорту тоже, вот я сажусь в машину, и я начинаю говорить, как в Шанхае, они сразу такой... И я начинаю вспоминать тона, правильно строить там фразы, вот, пытаясь как-то соответствовать. И реально воспитывают.
Вот, что, да. Держат тебя в лингвистическом тонусе, короче, пекинские таксисты. Да, слушай, да. Ну, а при этом, вот смотрите, тоже интересно, если говорить о людях в Пекине, ведь, наверное, и китайцы, в принципе, все иностранцы тоже признают, что есть как бы разница, ну, понятно, там северяне и южане, но особенно, наверное, такие представители, это пекинцы, как некие такие открытые, типа великодушные, простые ребята, и там шанхайцы, которые там мелочные и удавятся за копейку и прочее, прочее. Да? Ну, есть, в принципе, же такие стереотипы.
Ну, конечно.
Но если говорить про Пекин, действительно, ты приезжаешь, что ты видишь, как люди себя немножко по-другому ведут. И на дороге, и там, и в ресторанах.
Не, ну вообще люди теплее. Вот на самом деле мне пекинцы нравятся намного больше, чем шанхайцы в общении. Вот, они как-то попроще. Ну, вот, наверное, как Москва-Питер, может быть. И пекинцы, они такие поприкольнее. Вот с ними и пообщаться прикольнее. И вообще считается, ну как, Шанхай же он такой более коммерциализированный. То есть шанхайцев же вообще никто не любит в Китае. Ни одни, китайцы их не любят. Вот, и больше не любят, чем лаоваев. Вот. А пекинцы, они такие больше открытые, теплые. И существует еще такое... Ну, как бы среди самих китайцев, ну, такая байка, что пекинцы больше, как сказать, ну, вот что, все, что с искусством связано, все, что связано с каким-то вот дизайном, например, вот они больше мыслят как-то, вот лучше мыслят в эту сторону, чем шанхайцы.
Креативнее,
чем шанхайцы, потому что шанхайцы все-таки больше завязаны на деньги.
Ну, я бы тут согласился, наверное. Я какое-то время оказался так между Шанхаем и Пекином, часто ездил. То есть, как уже переехал в Шанхай, но часто возвращался в Пекин, меня тянуло туда. Мне долго не мог уехать из Пекина, вот именно в душе. То есть, и мне очень долго Шанхай никак не приживался в Шанхае. Мне Шанхай не нравился и всегда тянуло обратно в Пекин, потому что там связи, друзья и так далее. И оказывался в такси и там, и там. Ну, а в Шанхае замечали всегда акцент у меня был северный, они говорили, а ты с севера, я говорю, ну да, я в Пекине долго жил, они говорят, ну и вопрос номер один, где лучше, в Шанхае или в Пекине, ну понятно, какой-то правильный ответ в Шанхае, какой правильный ответ в Пекине, вот, ну чтобы... Я и правда был не очень уверен. Я поначалу в Шанхае говорил, знаете, вот в Пекине, там, как вы в Шанхае бы своим не хвалились, но вот там в Пекине люди прямее и проще, и как-то открытие, и все. Вот, еще у меня был козырь, который шанхайцы побить не могли. Я говорил, а в Пекине отопление есть, особенно после первой зимы в Шанхае. Вот. Ну, кстати, таксисты на это сильно не реагировали, потому что, ну и что отопление, эко не видели. Они просто никогда при нем не жили, и все. Вот. Но вот всегда был такой вопрос, а что лучше, Пекин-Шанхай? И да, вот с точки зрения, я соглашусь с Серегой, что люди мне импонировали в Пекине всегда больше. Может быть, потому что их с первого дня ты слышишь на улице, они говорят, ты думаешь, опа, я что-то понимаю. И это такая радость. Вот ты там учил китайский язык, где-то там сидел в России, вот, и он был для тебя полной абстракцией. Тут ты выходишь на улицу, говорят живые люди, ты их понимаешь, пусть не все, но что-то. Вот это такой восторг. Вот, может быть, от этого пошло, но в целом я бы сказал, да, пекинцы, наверное, больше нам вот как-то ближе, может быть, северяне, чем шанхайцы.
Ну, кстати, действительно, тема интересная насчет языка, в том смысле, что иногда об этом не задумываешься, но в Шанхае же действительно очень часто ты не понимаешь, что вокруг тебя люди говорят в метро, потому что они говорят на шанхайском диалекте или там в магазине, а в Пекине, да, ты знаешь, вот тоже меня это иногда удивляло, потому что об этом просто не задумываешься, но приезжаешь в Пекин, и ты вдруг понимаешь, что вокруг люди говорят. И именно люди, которых ты как бы... По идее, в Шанхае ты привык даже не слушать, потому что ты автоматически выключаешь слух, потому что, говорят, на шанхайском я ничего все равно не пойму. А в Пекине все говорят, да, на как бы стандартном практически языке, и ты вдруг понимаешь просто... То есть, ты можешь быть невольным свидетелем разговора. И это действительно прикольно. Но, кстати, слушай, вот я не знаю, сейчас последние вообще, в принципе, там, новые поколения, да, всех же все равно воспитывают в духе того, что надо говорить на путунхуа, на стандартном китайском. Я, кстати, даже не знаю, сейчас в Шанхае, в принципе, наверное, в публичных местах шанхайхуа, наверное, слышится чуть меньше. Не знаю, Серег, вот у тебя вообще какие там последние впечатления или у тебя...
Ну, как, я... Не, все равно говорят на шанхайском. Ну, как, вообще, конечно, на путунхуа говорят дети. Вот дети, особенно ты, это даже так, когда они идут, они между собой, даже вот со школы, когда выходят, группа детей, вот там во сколько они выходят обычно, там в 3-4 дня, да, и идут группами, там разговаривают с другом, они все друг с другом на путунхуа разговаривают. И это прикольно. Причем у них хороший путунхуа у детей именно, ну, такой нормальный. Вот. А в учреждениях, ну, как, все равно, если заходит какой-нибудь шанхайец, и он говорит шанхайцам, они все равно перейдут, наверное, на шанхайхуа. Ну, вот. Просто потому, что им так удобнее.
Вот. Я бы тоже сказал, наверное, Алекс, что в Шанхае они продолжают говорить на шанхайском. Я не заметил никакого уклона в сторону большего распространения путунхуа. Мне кажется, шанхайцы наоборот, у них же все-таки есть какая-то самоидентификация. Они же не просто там кто-то, да, они же шанхайцы. Поэтому тем более, если им будут продавливать им путунхуа, они тем больше будут говорить на шанхайском, мне кажется. Просто вот из чувства, ну, да, сопротивления.
Шанхайхуа же тоже меняется, он живет.
Ну, вот. Конечно.
У нас был случай, когда мы в универе, там у нас был дедушка, это уже давно уже было, там в 96-м году, у нас ходил дедушка такой, массажер, старенький, ну, не знаю, там лет 80, он делал массаж, он приходил к нам вся в Майпу и там делал массаж. И он говорил только на шанхайском, причем мы просили, когда он нам что-то говорил, мы просили, ну, там, тетушек, которые, в общем, тоже там тетушкам лет по 40 тогда было, по 50, перевести шанхайхуа, что он нам говорит. И тетушки говорили, что мы сами, говорит, не понимаем. Он говорит на старом шанхайхуа, и мы уже, говорит, его не понимаем просто.
С примесью, с японскими словечками.
Да, да, наверное, да, там что-то он туда вставлял.
Да, да. Да, слушай, ну ладно, если мы перенесемся обратно из Шанхая в Пекин. А кстати, да, вот перенесемся. Слушайте, а кто-нибудь был в новом пекинском аэропорту, который отгрохали на юге города? Да, ведь получается.
А он еще, по-моему, не.
Он в конце года должен вступить в эксплуатацию.
Он еще не функционирует, да?
Ну, по крайней мере, с точки зрения грузовой, по-моему, до конца года.
Да, а пассажиры тоже, по-моему, нет. Я недавно где-то то ли на Ютубе я видел какое-то видео, что его еще строят. Да, и там, ну, реально, такой масштабный проект. Там, по-моему, 8 будет взлетных полос в этом. Ну,
сколько? Слушай, это просто гигантомания какая-то.
Да, да. То есть там какие-то сумасшедшие цифры, пропускная способность, но они просто делают какой-то самый большой аэропорт в мире, по-моему.
Ого.
Вот, да, там, в общем, там что-то ежедневно трудится, по-моему, 4000 рабочих строят. Вот. Ну, там какой-то вообще сумасшедший проект.
Ну, кстати, вот говоря про эти вещи тоже, да, вот у меня что интересно, с другой стороны, вот если про бизнес и про людей, про Пекин, там, по сравнению с другими районами страны, вот все равно я, понятно, потому что жил больше времени и работал в Шанхае, да, и хотя тоже очень часто в командировке ездил в Пекин, но у меня не сложилось впечатление, что там с пекинцами, несмотря на их открытость, проще делать бизнес. Все равно получается, что больше разговоров было, больше каких-то банкетов, особенно раньше было больше возлияний байдю, там, вином, пивом, но вот как-то у меня по бизнесу не срослось все равно, с северянами не срослось, с пекинцами, не знаю, а вот у вас вообще какой, потому что у каждого из вас тоже свой такой бизнес-опыт.
А мне кажется, ты прав, Алик, пекинцы не бизнесмены. Пекин, да. Ну что, это административная, это политическая столица, там бизнес это как такового не так уж, наверное, он как он есть, разумеется,
он но есть, тем, он
не
есть,
сравнишь но... его с Шанхаем, с вот этой предпринимательской жилкой, которая у шанхайцев есть, она в крови, а пекинцы более расслабленные, мне кажется, более такие, они спокойнее смотрят на эти возможности заработать вот еще какие-то деньги, мне кажется, они их много этих возможностей упускают, может быть, это какая-то вот широта и щедрость, которая там нас сближает, как раз не дает им в бизнесе каких-то преимуществ.
У меня, кстати, вот довольно много там было партнеров там, или клиентов из Пекина, но основная масса их была не пекинцы, то есть они были там откуда-нибудь с провинции, либо вообще с севера, там, с Харбина, которые там прижились в Пекине. Вот. А самих коренных пекинцев-то очень немного. Вот именно в бизнесе.
Ну,
по
да.
крайней мере, у меня.
такое.
Ну, вот очень знакомо, Олег, да, разговоры, застолья, там, широкие жесты, это для пекинцев, да, но не бизнес, пожалуй.
Ну, да, да, и вот это тоже, кстати, одна из таких вещей, потому что иногда люди спрашивают, Макс, ты упоминал, да, там, этот вопрос, кого ты любишь больше, маму или папу, или там, то есть, где больше нравится жить, в Пекине или в Шанхае. А, кстати, вот я поделюсь своим впечатлением, получается, для меня Пекин – это первый город, куда я попал в Китае в 93-м году, то есть, как бы, с ним связаны тоже очень хорошие воспоминания, но вот для меня почему-то Шанхай зашел прям очень хорошо. У меня не было вот этой внутренней борьбы, там, желания там, пожить в Пекине. Мне как-то в Шанхае прям сразу было комфортно. Вот. И я, наверное, кстати, для себя все равно этот вопрос однозначно отвечаю, что мне в Шанхае, несмотря на отсутствие отопления, комфортнее, чем в Пекине. Да? Вот. А так вообще просто я знаю, что очень многие люди тоже спрашивают, типа, вот там, если ехать в Китай, куда ехать? Ехать там в Шанхай или ехать в Пекин? Или куда ехать учиться лучше? Ну вот, не знаю, в этом плане, потому что нас, я думаю, слушают люди, которые в том числе и подумывают о том, куда бы поехать в Китай. Вообще, какие у кого советы или предостережения?
Нет, ну вообще, как, насколько как, Пекин, он вообще исторически наиболее, ну, наиболее представлен в Китае. Мне кажется, вот один из таких городов в Китае, который наиболее... Вот, ну, туда посмотреть чисто историю, если только туристам, да, ехать, ну, дней 10 можно спокойно там проводить. Вот та же наша поездка, та студенческая была, нам реально показали очень много. Не все, вот мы там были 10 дней или 12. Мы там поездили вообще везде. И в Пекине реально есть что посмотреть. В том же Шанхае там за 2-3 дня можно, в общем, всю историю увидеть. В общем, и все. Если жить, если учиться, наверное, тоже я бы... Вот сейчас я учился в Шанхае сам, но если бы у меня была возможность выбирать для языка, где лучше, конечно, Пекин, наверное, получше. Потому что ты, по крайней мере, варишься в этой среде на улицах. Вот, и ты, то, что ты проходишь там в университете ежедневно, ты это же практикуешь и слышишь просто вокруг в обычной жизни. В Шанхае ты, да, ты живешь в кампусе, ты разговариваешь по-китайски, выходишь из кампуса, ты слышишь вокруг себя шанхайхуа. Вот. Жить, вот мои друзья, кто пожил в Пекине и в Шанхае, и там, вот большинство, наверное, 90%, кто сначала пожил в Пекине, а потом в Шанхае, говорят, что в Пекине лучше. Кто сначала пожил в Шанхае, а потом в Пекине, говорят, что в Шанхае лучше. Вот так. Наверное, где сначала понравилось, там и чувствуется.
Ты знаешь, я соглашусь с Серегой в плане образования, что, наверное, Пекин будет более комфортным для людей, которые только приехали в Китай, которым вот, ну, не нужно сразу перескакивать на второй, там, третий уровень сложности, потому что Шанхай, с моей точки зрения, это сложнее город, во многом сложнее. Он сложнее в плане языка, он сложнее в плане вот адаптируемости, адаптации там. Там не так много культуры, которую можно изучать. Тут я тоже с Серегой соглашусь, потому что из всех китайских городов, наверное, Шанхай самый не китайский. А в этом, в Пекин, там культура хорошо представлена, там, да, есть язык, там лучше себя чувствовать. Если только человек не поставил тебе сразу планку выше, что вот больше каких-то вызовов и больше там трудностей, то я бы все-таки предложил Пекин. Начинать с Пекина. А вот следующим шагом, наверное, был стал Шанхай. Если хочется там выучить диалект, если хочется окунуться в такую вот, ну, немножко другую жизнь, более сложную, то, наверное, это Шанхай, ну или другой какой-то город. Вот Шанхай один из них, наверное. И, кстати, Серега, я к Шанхаю привык и его полюбил, несмотря на все там годы, проведенные в Пекине. Это произошло не сразу. Если ты меня сейчас вот спросили бы опять, вот где тебе было лучше, я бы все-таки, наверное, Шанхай поставил на первое место. Хотя это будет вот несправедливо сравнивать, в общем-то, несравниваемое, потому что это разные периоды в жизни, вот, разные люди, с которыми ты сталкивался, и все-таки там, в Пекине было комфортно по-своему, в Шанхае потом было комфортно по-своему. Вот, мне в последние годы в Шанхае было очень хорошо, и да, было где-то даже, ну, жалко уезжать, вот, может быть, сильнее даже, чем когда уезжал из Пекина. Вот.
Ну, потому что ты уезжал уже не только
из Шанхая. Ну да, наверное, потому что, да, ты уезжаешь из Пекина, ты знаешь, что ты туда будешь возвращаться, тут не так далеко, а тут уже, да, ты уезжаешь, в общем-то, из страны вообще. Да.
Слушай, Макс, а вот такой к тебе вопрос, кстати, просто чтобы плавно перейти к таким практическим советам, знаешь. А ты был в Маузолее? Ты видел Мао Цзэдуна?
Валик, ну ты спрашиваешь.
Я был?
Я не могу тебе сказать, что я в первый же день помчался к Кёльну. Не, я был в Маузолее, правда, ну, был не в первый день. В первый день мы действительно поехали на площадь, куда же еще. Вот. Но я помню, что у Мавзолея стояла какая-то бешеная очередь, вот, в которой мы там вставать не осмелились. Но потом мне просто посчастливилось, у меня была хорошая возможность на зимние каникулы поехать нам в Пекин. И у меня было время свободное, много свободного времени. И когда я мог, я взял велосипед, я просто ездил по всем вот там достопримечательностям, которые там не успел посмотреть. Да, там зима, может, не самое лучшее время, но... много успел посмотреть и там побывал, в том числе и в Мавзолее. Был, в общем говоря, коротко.
И, Серега, а ты?
Я был, конечно. Я был вот как раз в ту поездку, когда мы первый раз попал в Пекин. Мы сами пошли, то есть это там не было никак запланировано. Мы, причем, да, мы, по-моему, просто пошли на Тяньаньмэнь, увидели, что ну, стоит очередь, и попадем тоже. Очередь там очень быстро шла. Я помню, меня тогда немножко... две вещи удивили, что, во-первых, цветы, которые заносят ну, туда, Мао, их потом опять продают. Там, короче, ну, продавали, по крайней мере, тогда. То есть, там такой круговорот цветов был постоянный. Люди покупали, приносили, их потом выносили, продавали опять, и опять с этими цветами люди заходили. Вот. И второе, что Мао, на самом деле, очень такого цвета лица, очень здоровый, у него такой цвет лица был. Такое ощущение, что она просто спит, и ты реально далеко, там, вот Ленина, когда, вот я был и в Мавзолее Ленина, то есть, проходишь близко, да, и проходишь его, как бы, получается, с трех сторон, то есть, ты попадаешь к нему, там, с правого уха, потом обходишь вокруг, вот, и с левым прощаешься, и ты очень близко Ленина видишь, ну, там, ну, наверное, по крайней мере, тогда было, когда я был, тоже, там, в 92-м или 93-м году, это было, ну, там, метр, наверное, а до Мао, когда идешь, ну, до Мао, там, метров 10, наверное, далеко.
Ого.
Вот, да, и ты его видишь так. И эта очередь, она идет, проходит так по касательной. То есть он лежит в такой комнате, а ты вот заходишь сбоку, и сбоку уже выходишь. То есть ты его как бы так по касательной проходишь, и все, и уходишь. Очень быстро. То есть там, ну, буквально несколько секунд ты попадаешь туда к Мао, и все. Ну, кстати, многие пекинцы шутят, что он не настоящий, что он лежит там. Уже не тот Мао, да, да, да.
Уже не торт, да. Я почему просто, Макс, когда ты сказал таким, знаешь, суровым голосом, Алик, мне стало неудобно в этом признаться, но я все равно это сделаю. Я, например, ни разу не был в Мавзолее. Вот сколько я прожил в Пекине, и был там, ну уж не знаю, там сотни раз.
Слушай, на Тяньаньмэнь...
Я любил приходить, но в Мавзолее не был ни разу. И, кстати, потом, ну, уж не знаю, там в 2000-х каких-то годах, услышал, знаешь, такую, ну, типа, байки китаистов, типа, что если ты пошел в Мавзолей посмотреть на Мао, значит, ты скоро уедешь из Китая. Вот, Мак, кстати, ты не ходил там в 2000-каком, там, 13-м, 12-м году?
Нет, Алик, это было еще намного задолго до того, как уехал. Так что иди в Мавзолей, не бойся. Посмотри. А вот, кстати, наверное, сейчас эта тема опять всколыхнулась, да, наверное, много народу ходит в Мавзолей, и вообще это горячая тема в Китае, мне кажется. Я тут недавно прочитал, что вот этот красный туризм ну, на пике же, и даже многие группы, фирмы, да, которые организуют вот эти путешествия по красным маршрутам, дали хороший бизнес тем, кто на местах шьет форму. Вот там 30-40-х годов, в которых ходили тогда полевые, ну, эти партизаны и вот эта армия, Красная армия Китая. И целые офисы, значит, приезжают в эти места, переодеваются реально в эти там обмотки, лапти и кепки и продолжают даже экскурсию вот в таком виде. Вот, то есть раньше это было на любителя, а теперь это обязательный атрибут, они должны переодеваться вот, и ходить по всем этим маршрутам именно в таком виде. Вот. Поэтому я думаю, может быть, и в Мавзолее Мао Цзэдуна сейчас это такой обязательный атрибут, какой-то обязательная галочка должна стоять. Там интервью даешь на работу, там раз, там. Ты ходил?
Бывал ли ты?
Бывал. Так что смотри, Алик, может, там в следующий раз на границе будешь проходить, тебе так вопрос зададут с подковыркой. А вы вот столько лет в Китае пробыли, а в Мавзолее не бывали?
Да, да, кстати, да, слушай, сейчас вот подумай, сейчас, наверное, со введением социального кредита рейтинга, да, наверняка же пойдешь в мавзолей, тебе сразу раз там.
И плюс тебе очков 500 например, там сразу бухнется, конечно.
Карму, да, да.
Точно.
Да. Слушайте, ну я почему, кстати, задал этот вопрос, потому что вот хотел тоже спросить у вас, чтобы поделились с нашими слушателями, какими-нибудь необычными местами в Пекине. Ну, понятно, что нам нет смысла вспоминать там какой-нибудь бар на Сан-Летуне, потому что нет ни бар, ни Сан-Летуня, да? Ну, вот что-нибудь, что теоретически еще могло...
Сан-Летун есть, но он есть только северный. Южного Сан-Летуна нет больше. А раньше...
Так уже и северный разбомбили.
Ну, там вот чуть-чуть осталось еще. Вот. Ну, раньше вот тем, кто да, был южный и северный, на южном тусовались иностранцы, на северном были китайцы, потом южный загасили, какие-то бары приехали на северный, а сейчас северный тоже там уже почит скоро. Вот.
Да. Ну вот какие-нибудь интересные, просто у меня как бы есть, получается, в принципе, три таких места, которые я бы порекомендовал Пекине нашим слушателям. Ну, не знаю, у вас есть что-нибудь в загашничке или там мне начать?
Давай, ты говори, Олег, может что-то вспомнится, я так загашник.
Ну вот из действительно два места точно они остались, никуда не делись, потому что никуда деться не могут. Первое, оно с одной стороны, практически все, кто едет в Пекин, знают замечательный огромный парк Ихэюань. Это большой, как бы летняя резиденция китайских императоров на северо-западе Пекина. Но там прикол в чем? Там есть огромное озеро, которое на самом деле дамбами разделено на таких три, можно сказать, озера. Одно там прям совсем большое и два чуть поменьше. И вот на северо-западном озере есть остров. Причем как бы к нему не ведет ни мостов, ни дамб, ничего. И получается так, что летом иногда, мне кажется, можно туда как-то лодку затащить на это озеро. И то, наверное, не всегда. Но зимой просто это озеро замерзает. И вот те, кто в Пекин попадет зимой или кто там живет, я очень рекомендую сходить в Ихэюань зимой, когда можно гулять по озеру и перейти на этот остров по льду. Потому что, повторюсь, мне кажется, в другое время года ты просто не попадешь. И на этом острове сохранились руины старого... Они такие кольцеобразные, то есть это два каменных кольца, одно в другом, и это был холодильник, то есть туда закладывали зимой глыбы льда, которые вырезали из озера, и они лежали до самого лета, в принципе, там укрывали их соломой, как-то еще чем-то, то есть это был такой вот именно древний, можно сказать, холодильник, который потом поставлял лед там той же императрице Цыси, ну и всем, в общем, кто там имел возможность летом бывать, и, соответственно, им надо было что-то там охлаждать, потому что в Пекине летом бывает жарко. Вот там этот лед хранился. Это такое место уникальное. Там еще до сих пор, может быть, конечно, это забрали, но валяются некоторые камни с надписями. Явно там было чего-то больше, по крайней мере, каких-то орнаментов. Но прям вот такое необычное ощущение, потому что ты переходишь по льду туда. С одной стороны, это, можно сказать, там одно из самых туристических мест Пекина, но там практически никогда никого не бывает, даже зимой. И вот ты там находишь такие необычные руины. Но это первое место. У меня как бы еще есть два, не знаю, вы может быть, что-нибудь вспомнили?
Ну, мне сейчас вспомнилось место, если заходить вот ворота Тяньаньмэнь, да, в основном в них заходят для того, чтобы дальше уже проходить в Гугун. Гугун, да. А между этими воротами и входом в Гугун есть еще парк, там, да, по-моему, называется парк трудящихся. Вот, честно говоря, сейчас уже не помню.
Да, 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 да. Да.
И там вот в этом парке такой, стоит одна из Тайлоу. Это, ну как, вход на улицу, арки. Да, арки, да, которые раньше обозначали вход на улицу. Сейчас их практически уже нету. Вот раньше они повсеместно стояли. И вот эта Тайлоу, она обращает внимание на себя тем, что она нетрадиционный китайский такой по стилю, она где-то даже, может, на западную похожа, вот по, ну, такая не очень, достаточно скромная, скажем, такая параллельно-перпендикулярная. Вот. Так вот, эта вот Тайлоу была поставлена в честь и на месте убийства немецкого посла с которой началась осада квартала консульского в Пекине. Вот. И это было вот восстание Хэтуани в 1900 году, вот, когда посол поехал в Министерство иностранных дел, и там был застрелен. И вот после подавления восстания Хэтуани, ну, разумеется, там были, вошли войска в Пекин, долго там находились, и одним из пунктов, Китай был обложен всяческими контрибуциями и прочим, и одним из пунктов было тоже, что вот на месте убийства немецкого посла нужно было поставить вот этот вот памятный знак «Хайлоу». И, разумеется, после 49-го года эти все эту арку оттуда убрали, потому что, ну, нечего вроде больше, да, перед иностранцами тут присмыкаться. Но, тем не менее, ее не уничтожили, а ее перенесли вот в этот парк. Вот, поэтому там, если кому интересно, вот может сходить посмотреть. Просто обычно люди просто проносятся и пробегают сразу в Лугун, а там в этом парке тоже много всяких интересных вещей. Вот. А у меня еще Юнхагун. Вот мне очень нравится этот... да, этот храм, и он не менялся, он не изменился, вот насколько я помню, вот с тех пор, как я первый раз туда попал, там не изменилось ничего. Вот, и он очень такой тоже приятный, там всегда приятно побродить, там какого-то специфического места я бы не назвал, но он просто такое хорошее место. А, кстати, про Иха и Юань, помнишь, Алик, мы же все там были в 2008 году, и Серега, и ты, и я, да, мы в сентябре поехали туда.
Но мы и в Ихагуне тоже были.
Да?
Мы тоже туда ездили, да-да-да. Я вот, кстати, продолжу. Я бы советовал ехать в Пекин. Это как раз либо апрель-май, вот когда жара еще не началась, и такое очень хорошее время. Либо сентябрь-октябрь, вот, когда летняя жара уже кончилась, такая очень хорошая погода. И вот в историческом плане, ну или в плане таком культурном, конечно, храм неба. Вот он у меня такой стоит... на главном месте, потому что, ну, вообще в Китае, вот если ты сравнивать, да, с нашими церквями российскими, наши церкви, они, как правило, намоленные, да, то есть ты заходишь в храм, и ты чувствуешь, что это храм. В Китае все, что с религией связано, немного практичнее, и вот пагоды все эти, всякие какие-то храмы, это они... Плюс разве даже протестанство, да, в Китае, тоже они какие-то такие очень, ну, обычные какие-то. А вот храм неба, это единственный такой, наверное, храм в Китае, в котором я реально ощутил такую мощь, там, когда к нему подходишь, когда в него смотришь и чувствуешь, что такое место, ну, непростое вообще. И вот я очень рекомендовал бы всем сходить туда. Плюс, если выбраться просто, вот есть очень хорошее место Хохай, да, там куча, ну, там такое озеро, озера, да, наверное, как соединенные друг с другом, и куча всяких барчиков, ресторанчиков, хутунов, переделанных уже на какой-то современный лад. И я не знаю, что там сейчас, я там был последний раз, ну, наверное, уже года 3-4 назад, если не 5, но тогда вот в хорошую погоду там, конечно, очень прикольно побродить, посидеть, попить винца, там вообще очень хорошо.
Серега, а у меня вот, кстати, знаешь, от этого места, наоборот, противоречивое впечатление, вот этот Хоухай, или как его очень называют, Шишайхай. Там мне всегда казалось, что очень дорого, и такое обдиралово, знаешь, и такой тоже сервис немножко, ну, прям, типа, вы туристы, вы тут один раз бываете, и можно поэтому на вас как-то так наплевать.
Ну, не знаю, я там еще был как бы в хорошей компании, вот, и, ну, у меня как, ну, последний раз, по крайней мере, у меня такое хорошее впечатление осталось. Ну, и плюс, конечно, в Пекине обязательно поесть пекинскую утку, то есть, я не знаю, Чуанчжуде, как он,
Чуанчжуде, да.
Да, ну, да, Чуанчжуде, да.
Куда там... Тебе ты поешь эту пекинскую утку, тебе потом дают там сертификат с ее именем, родословной там, этой утки. Вот, вкусно, да, вот, как бы
рекомендую. Ну, Чуанчжуде все-таки это, ну, такая государственная сеть. Там, наверное, если идти в Чуанчжуде, то, наверное, в центральный офис, да, если так сказать, центральный ресторан, который, если я не ошибаюсь, он на Хэпхюнмэй, он там вот он. Вот, недалеко от этого Люличан. И там просто он известен тем, что там очень много известных людей просто туда возили, государственных гостей во время официальных визитов. Там висят фотографии, там еще и Ворошилов, там и кто-то там не едал эту утку. А так, если, в принципе, много хороших ресторанчиков, где хорошо готовят пекинскую утку, не обязательно Чанчжуде. Потому что мы в Чанчжуде пошли в другое место. Вот оно было на Третьем кольце, недалеко от... Ну, Чхаоян заворачивает Третье кольцо, недалеко от дороги на аэропорт. И в эту уткой только в лицо не швыряли. Там, ну, как-то мы пришли там в ресторан вроде как, а там ходят тетки, ну, официанты, госслужащие на зарплате, совершенно не мотивированные, не заинтересованные в гостях, уставшие от всех этих лауваев, которые ломятся эту утку поесть. В общем, там прием был такой прохладный. Вот,
а слушайте, так... а вот если говорить про утку, на самом деле я бы рекомендовал, но это точно еще в Пекине вовсю шурует, эта сеть даже развивается. Макс, может быть, ты тоже помнишь Тадун. То есть там Дун, который фамилия этого повара, Тадун, у них изначально на Третьем кольце было, сейчас по всему городу открылась куча у них как бы сетевых подразделений. Вот обычно считают, что это одна из самых лучших уток в Пекине. По крайней мере, вот все ее очень нахваливают, и я тоже всегда, когда надо было кого-то угощать уткой, водил людей именно туда, вот, к этому Тадуну, потому что высокий, это шеф-повар по фамилии Дун, я уж не помню его имени, а он просто именно реально высокий, там под 2 метра, поэтому его называли все Большой, Большой Дун. Да. Слушайте, а вот тоже, ну, из других, кстати, припасенных мест, и, Макс, спасибо тебе за вот эту информацию про...
На водку.
Про Губун, да, про...
Да, Кетлера, если я не ошибаюсь, он называется. Кетлер – это про... фамилия немецкого посла как раз. Вот. Можно прогуглить ее тоже.
Убиенного. А вот я еще хотел... В связи с этим упомянуть, мне всегда очень нравилось, и мне кажется, туда мало народу почему-то заходит. Вот если стоять лицом к воротам Тяньаньмэнь, да, то есть если пойти направо, огибать как бы по правой стороне весь этот комплекс Гугун, то там будет такая улица Наньшицзите, и на ней прям вот буквально, то есть ты огибаешь Гугун, поворачиваешь, соответственно, налево. И с правой стороны почти сразу же будет императорский архив. Он называется Хуан Шичхэн. И это именно здание архива, но там мало кто бывает. Это очень красивое место. Еще прикол в том, что там прям в него как бы втискиваются хутуны, где живут люди. То есть ты, получается, ходишь среди зданий, где хранилась вся там имперская библиотека, все записи и прочее, прочее. И тут же там живут люди, которых еще не расселили. Я думаю, до сих пор наверняка еще не отселили. И ты просто видишь вот этот быт прям там же. И это очень, очень необычное сочетание. И опять-таки в двух шагах от площади Тяньаньмэнь, в двух шагах от того же Гугуна. Слушайте, ну и вот, кстати говоря, еще про такие тоже, ну я хотел сейчас упомянуть один храмчик, вот кто вдруг будет в Пекине и захочет побывать в просто небольшом храме, но так как он малоизвестен, туда мало кто ходит, он называется Чжихуасы. И как раз он находится внутри второго кольца, напротив улицы Ябаолу. Ну, Ябаолу там, это известная как бы раньше была, по крайней мере, улица, я думаю, многие про нее слышали, что там в основном закупались всем, что потом везли на нашу родину и там продавали. То есть оттуда начинался великий китайский шелковый путь. И вот прямо, в принципе, напротив Ябаолу, то есть только через второе кольцо, вот там есть такой храмчик. Он даосский и очень спокойный, там всегда мало людей, и можно очень хорошо просто там походить. А, кстати, я даже не сказал, что он даосский, я не уверен, даосский или конфуцианский, или буддийский, извините. Вот надо посмотреть. Я просто туда приходил именно для того, чтобы посидеть спокойно, так посмотреть на деревья, очень-очень красиво. Да, слушайте, ну а вот... У меня еще одна была рекомендация, которую однозначно надо тем, кто поедет в Пекин, попробовать, мне кажется, потому что это может исчезнуть. Я знаю, что они уже переехали. Там был бар, вот я в новом месте еще не был, Но я думаю, те, кто поедет в Китай, в Пекин, могут нагуглить его, узнать. Называется Capital Spirits. Это бар такой в стиле спик-изи, куда как бы не просто так попасть. Но там все коктейли на основе китайской водки байдю. Не знаю, Макс, ты пробовал, нет?
Нет, ты знаешь, это Бог миловал. Ну, это надо подготовленным туда идти, наверное, хорошо.
Не, слушай, а шикарно. Я просто удивлен, все коктейли отличные, очень вкусно, и прям у тебя нет вот этого ощущения, что ты пьешь байдю, у тебя нет тяжелого там сивушного послевкусия. Поэтому я очень рекомендую. В принципе, даже тем, кто пробовал эту китайскую водку, но терпеть ее не может, вот поищите Capital Spirits и сходите. Это, в принципе, это было в районе Дунжимэйн, и они переехали, но куда-то недалеко. Опять-таки, надо обязательно посмотреть адрес, надо посмотреть телефон, потому что, по крайней мере, на старой локации ты не мог туда попасть просто так. Надо было позвонить, они должны были выйти и провести тебя, потому что это уже было в Хутуне, тебя там вели мимо жилья других людей, и вот только так ты мог туда попасть. Но оно того стоило.
Ну, в следующий раз, когда окажусь в Пекине, надо будет отвести один день и следующий день.
Да.
На всякий случай.
Ну да, да. Ну что, мы уже наговорили какое-то время. Нам уже, наверное, пора как-то. У нас сегодня будет такой относительно короткий подкаст, я думаю. Минут 50 получится.
Вот. Да, я тут думал, что теперь и в Китае уже, господи, в Пекине, что было, как повседневность, и что теперь точно не встретишь. И у меня в голове такой вырос целый лист. Вот. Интересно.
А ну, давай.
Слушай,
ну, например.
Ну, во-первых, хеллоу на улицах. Оно исчезло, я бы так сказал, практически. Да? Никто тебе хеллоу на улицах не кричит, это было повсеместно. Желающих с тобой сфотографироваться больше, намного меньше, чем раньше. Скажем, их просто нету тоже. Вот. Нету очереди у Pizza Hut. Когда первую Pizza Hut открыли на Тунджимэйн, туда стояла очередь, это было культурнейшее место, куда было невозможно попасть. Вот. Нет Макдональдс на Ванфудин. Помнишь, там был огромный Макдональдс,
да.
Причем была даже легенда, связанная с этим Макдональдсом, что когда открыли Макдональдс в Москве на Пушкинской, это китайцы захотели, и он был тогда самый большой в мире по площади. Я слышал байку, что... Значит, китайцы хотели узнать, какая площадь у этого Макдональдса в Москве, чтобы построить больше у себя, а им как-то вот наши не говорили о площади, и тогда они чуть ли не сантиметром оползали весь наш Макдональдс на Пушкинской, проверили его площадь и построили чуть ли не на 1 квадратный метр, но больше Макдональдс на Манфудзине. Вот. И еще такое было... Интересно, в этом Макдональдсе это тоже очень чисто пекинское на стене, но наименование было в туалете, значит. Ну, Табиэн, Сяобиэн, это мы все знаем, да, и там было так вот, по-большому на север. Такое только в Пекине можно, да, вот эта вот ориентация тоже, я забыл уже, на север, на юг. Вот, и вот у меня, кстати, в Шанхае, что тоже раздражало, что невозможно этой системой пользоваться, потому что в Пекине настолько хорошо, ты говоришь там, на юг, на север, вот, и все тебя прекрасно понимают, а в Шанхае не прокатывает. Так, вот Макдональдса нету, да, на Ванфудзине. Ну, велосипеды мы говорили, вот, потом были такси булки и кепки, да, которых тоже нету. Булки это были маленькие такие, мяньбаочха,
да,
которые за 1 юань,
за километр,
да. А кепки были за 1.20 рубль, по-моему, и таксисты были гораздо сговорчивее тогда, вот, ни того, ни другого уже не осталось, вот, и еще, наверное, точно все помнят эти вот дзяньбин, эти,
да.
Китайские блины, ну, как это, господи, ну, да, блины с яйцом.
Блины. Да,
вот.
Да.
Не знаю, остались ли они, что-то их очень-очень давно не видел. Такой стритфуд, который, наверное, сейчас в углы куда-то забился, и его на улицах не увидишь так, как раньше.
Там же вообще кампания была по изгнанию всех вот этих уличных торговцев едой, потому что, ну, с одной стороны, якобы это не очень гигиенично, а с другой стороны, всех шашлычников, вот этих всех ребят, которые делали тембин, их тоже обвиняли в том, что они своим углем коптят небо столицы, вот якобы, то есть, загрязнение в том числе.
Вон откуда смог-то взялся, блинов слишком много нажарили.
Да, ну я помню, наверное, точно на полном серьезе, да, вот как бы под такими лозунгами была с ним борьба. Я думаю, сейчас уже, чтобы такой блинчик, знаешь, как, может быть, проще найти марихуану в том же Пекине, чем блинчик такой на улице, не знаю.
Да, я уверен.
Да, ну, в общем, а представляешь, вот 100 лет назад, да, то есть вот если бы кто-то, кто помнит Пекин, там, ну, не 100-летней давности, конечно, а каких-нибудь, действительно, если бы человеком, которому там 80-90 лет, а многие же китайцы, в принципе, живут до этого возраста в здравой памяти, твердом уме, вот, конечно, иногда мне жаль, что я не разговаривал в Пекине вот с людьми, которые такие уже старенькие, там, 90 лет, чтобы они рассказали просто, как это было. Потому что те перемены, которые они видели, наверное, вообще просто-просто гигантские.
Ты знаешь, я пытался разговаривать с людьми. У нас был профессор, который преподавал в Владивостоке из Пекина. Потом я к нему приезжал в Пекине еще домой. Он гоголевед, наверное, ведущий. Ну, наверное, сейчас уже очень старенький. Вот, дай там Бог здоровья. Но вот он занимался Гоголем. И он преподавал в Владивостоке китайский. Он в Иньянь преподавал. И я к нему приезжал и хотел вот как-то... Он пекинец, он был прям коренной пекинец, вырос в Пекине. И я его как-то пытался вот разговорить на тему, там, а как тут было, вот там, особенно культурная революция меня интересовала. И вот об этом периоде он совершенно не хотел ничего вспоминать и как-то все отмалчивался и ничего не говорил. Вот. А вот о том, какой был Пекин, я думаю, что поскольку все происходило на его глазах, то он, наверное... тоже как-то менялось незаметно. Вот. И какие-то вещи он бы тоже, может быть, и не смог бы рассказать, не знаю.
Ну да, кстати, все равно интервью проводить с людьми тоже, это, во-первых, надо и обладать определенным терпением и умением людей выводить на разговор. И действительно тоже надо, чтобы повезло, чтобы человек хотел рассказать, мог это сделать интересно. И, ну, наверное, где даже не боялся, потому что все-таки, конечно, тоже история Китая, все через что там, китайцы прошли в 20 веке, тоже не самая простая история.
Кстати, я тоже... Да, извини, Олег, говори, я тебя перебил.
Ну, я хочу сказать, что я в свое время, мы в Шанхае участвовали в таком проекте, где надо было брать интервью людей, которые жили в старых зданиях, как бы, которые остались через 30-х годов. Ну и вот как бы что они там думают об этих зданиях, что они думают об их истории. И это было не просто, потому что, конечно, люди не хотели разговаривать, потому что, во-первых, ты иностранец, во-вторых, потому что все, что касается... Как будто
вы подходите с диктофоном.
Ну да, да, да.
А потом как тиснет что-нибудь сейчас за границей, да, отдувайте.
Это правда, да.
Кстати, вот про культурную революцию интересно, какая разница между людьми. Вот этот, да, профессор, он не любил вспоминать, а вот у нас Шифу был в Ухане, в университете, он наоборот культурную революцию вспоминал как чуть ли не лучшее время в жизни. Он говорит, я же по кампусу бродил, я был хунвейбином, я ходил с Маузером, и тут все у меня были в кулаке, а теперь я сижу вахтером, и никто меня не слушает. Вот было время вроде.
Да. Ну что, слушайте, нам надо
будем закругляться, да?
Да. Нам надо подвязывать итоги. Кстати, я, наверное, музыку не буду объявлять, потому что ее поставит Саня на свое усмотрение. Что-нибудь, наверное, связанное с Пекином, но он потом обязательно в шоу-нотах напишет, что это было. Обложку в этом выпуске подготовлю я, тоже связанную с Пекином. И не знаю, будем ли мы что-нибудь из грамоты делать. И... Потому что у меня, конечно, не было ничего заготовлено, но вот я, например, сейчас, когда мы говорили о переменах в том же Пекине, я вспомнил китайскую пословицу, которая звучит как «Цанхай сантьян», то есть «синее море сменяется полями с тутовыми деревьями». То есть большие перемены. Когда у тебя было море, а на этом месте стал лес. Вот Цанхай, Цантьян. Не знаю, есть ли у вас что-то из пекинской грамоты?
Да нет, вдруг... давай этим ограничимся.
Да. Да. Ну а мы приглашаем наших слушателей, во-первых, все-таки продолжать жертвовать нам наш подкаст. В этом выпуске мы не зачитали, потому что мы зачитывали в предыдущем. И записи о том, что пришло за последнюю неделю, они есть только у Александра. И, пожалуйста, оставляйте комментарии. И если выпуск, кстати, про Пекин вам понравился, несмотря на то, что мы как-то, наверное, может быть, не совсем связаны некоторые вещи осветили, обсудили, то оставляйте комментарии, оставляйте вопросы. Можно, кстати, подумать о том, чтобы сделать выпуск специальный тоже про Пекин с тем, кто там сейчас живет. И, знаешь, такую сделать, как бы, ну, не состязание, а интервью от тех, кто там пожил в 90-х, 2000-х, с тем, кто или с теми, кто живет там сейчас. Не знаю, как вам такая идея.
Да, ну было бы, во-первых, интересно посмотреть на комментарии, то есть тех, кто живет сейчас в Пекине, и вот как они сейчас воспринимают Пекин, как им комфортно, удобно там живется, нравится, не нравится. Вот, может быть, кто-то тоже жил и в Пекине, и в Шанхае, тоже бы высказался. Всегда интересно послушать, посмотреть на опыт других людей. Вот. Ну и почему нет? С нынешними пекинцами было бы интересно пообщаться, да? Сравнить, вот, по ощущениям. Было бы здорово.
Окей. Да, ну, да. Ну что, мы с вами прощаемся до следующего выпуска.
Да, до следующих встреч, до следующего выпуска. Всем пока, спасибо.
Всем пока-пока.
Пока.
Йоу, это Лавайка, вещает из Шанхая, восточной жемчужины Великого Китая. Звали наш город королева Востока, и даже шлюхой Азии за разгул порока. Гидом по Пекину сегодня стать готов, на Сунлиту не став, на Ван Фудзине тофу. Лама Темпл ебалу вечерняя удака, переход метро на первой линии драка. Город космос, река Желтый Пу, Вестсайд Пуси и Сайд Пудон. Четкие пацанчики в западных районах, а мажоры на востоке в небоскребах копченых. Yeah. В сердце хутуна жизнь совсем иная, маджонг деды играют прямо у сарая. За пару юэндосов зарядил чхуар, в клубе Сьюзи Вонг сегодня разведу пожар. Ой, да, ночный клуб, тачки, коктейли, а мы тут в старом городе попили и поели. Здесь улочки бывают в метр шириною, смотри, чтоб не облили вонючую водою. Юг, север, два города, две столицы. Чжунанхай в моей руке дымится. Поднебесный Лауай, но идется место. Это Китай, детка, давай выбирай.
Пекин, Шанхай, 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 Пекин, Шанхай.
Широкие улицы, но большие пробки. С Ричика идет кавайная походка. Не смотри, что у меня в руках Чжунанхай. Сегодня этим вечером летим в Шанхай.
После революции сюда стеклась кость нации, и мы потомки белой эмиграции. Отмываем бабосы в холодной воде, читаем рэп на канале Суджоха.
Читаем рэп как низи, читают хокутанки. Гуглите интернет-подкаст «Бамбуковые панки». Русские модели, KTV автопати. Каждый день
Шанхай, детка, это город денег. Все делается быстро, на все есть ценник. И если вы еще один псевдоценитель чая, сравните свой ПР с Бинланом для начала.
Пятница, шестое кольцо, Аргатуха. Здесь бизнесмен с работягой братухи. Стираются грани социальной игры. Знаю, кстати,
где я могу купить игры.
Юг, север, два города, две столицы. Чжунанхай в моей руке дымится. Под небесным Лаоваем найдется место. Это Китай, детка, давай выбирай. Пекин, Шанхай, Пекин, Шанхай,
Сангам, Пекин, Шанхай, Сангам, Пекин, Шанхай, Сангам, Пекин, Шанхай,
Пекин, Шанхай, Пекин, Шанхай, Пекин, Шанхай, Пекин, Шанхай, Пекин, Шанхай, Шанхай.